для орбиты близко к Земле. Итак, Плутон очень интересная планета. Я вам говорил, что она маленькая по размерам, но удаленькая. Вот. Действительно, она по размерам чуть больше Херона, которого вообще многие астрономы не признают планетой. Вот. Но тем не менее, Плутон как раз в нашей Солнечной системе связан с той самой планетой, которая нам известна как Питрилока. Вот. Именно на Плутон направляется как бы, вот эта прана. Она, и как бы Луна направляет прямо на Плутон, и из Плутона она уже как бы засасывается и уходит как раз на истинную Питрилоку. Да, то есть. Кстати, между прочим, если вы возьмете Землю, то на Земле есть проекции всех абсолютно миров, вот, всех 14 миров, и верхних, и нижних. Например, если вы возьмете центр Земли, ядро Земли, вот где это магма, то это Потала. Поняли, да? Вот. И по мере как бы вот ухождения от центра вверх, то есть туда будет проецироваться. Вы поймите меня правильно, туда пойдет проекция. Это как бы как будто вот мы вот включили проектор, да, и он туда дает свое это самое. А вот, например, там, где облака, это Куарлока, а выше сразу облаков, там Сварга и так далее. Вот. А Кайлас, он уже будет там, где атмосферный слой закончится. Кайлас, это уже будет завершение атмосферного слоя. Но я имею в виду в плане проекции, да, как бы здесь.
Понятно.
Ну, я просто объясняю, да, как бы. Потому что вы, кстати, если вы будете читать Даниила Андреева, что я вам рекомендую, если даже вы читали, перечитайте его снова, потому что все другими глазами. Не советую там читать всю книгу, а почитайте просто вот это вот его описание слоев вселенных, там все эти затомицы, там устройства там высших, низших миров. Его видение, оно было очень близко к философии Санхи. Он, конечно, там видел по-своему немножко, но, знаете, оно не противоречит тому, что мы с вами... Там очень интересно, потому что там всякие вот уже исторические вещи, где он там пишет. Там много политики у него. Там у него что там Сталина и Ленина, там прочее, все эти там... Уже много политики там носит. А вот то, что вот это вот как бы строение Вселенной, у него, конечно, первая часть книги, она, конечно, уникальна. Там просто вот все это описывается очень детально. Да. Так вот, орбита Плутона действительно расположена очень далеко, и Плутон движется достаточно медленно. Не помню, тоже не спрашивайте, за сколько у него вращения. Ну, конечно, скорость его движения небольшая, он тоже делает петли очень большие. Вот, поэтому надо сказать, что закон Плутона отражает влияние одного из могущественных богов Вселенной, Ямараджа, то есть как бы главного судьи, справедливого, и он не выглядит устрашающим, как думают некоторые люди. Он выглядит очень прекрасным. А у меня есть там некие даже вот изображения, есть и фотографии, как бы рисунков разных храмов. Ну, с собой я сейчас просто не взял. Вот. И там, вы знаете, он очень такой красивый, на таком коне, такой вот у него такие царские одежды. И он очень такой, выглядит очень таким сиянием, он очень такой судья справедливый. Вот. Но, конечно, его называют богом смерти. Вот. Поэтому, конечно, из-за этого, так скажем, его побаиваются, но побаиваются обычные люди, которые просто боятся смерти. А кто не боится смерти, ну нормально, относится хорошо к нему. Вот. Мы много говорили уже о нем, поэтому сейчас нет смысла даже это особо обсуждать. Мы знаем, что тот самый судья, который нам выносит как бы последний вердикт, и когда мы набираем очки какие-то окончательные и приходим к нему после смерти, то, в общем-то, он нам просто предлагает различные альтернативы или пройти чистилище. Вот, и предлагает на выбор там разные слои, что будет лучше, что мы хотим, в зависимости от того, что мы хотим. Либо, значит, получить какой-то тот тип тела, какую-то программу, но тогда это может быть более мучительно, потому что если у нас много или мало очков, то есть мы, конечно, будем находясь в этом положении, очень сильно страдать. Тем более, если мы хотим очень быстро совершить какой-то прогресс, то нам требуется, конечно, может быть, какие-то даже какое-то время. Бывает так, что человек набрал достаточное количество очков для своей программы, вот, но ему хочется как-то вот подняться, так сказать, в более высокое положение, там быстрее очиститься, и он все равно отправляется вот в эти пространства, в том числе даже на Паталу может отправиться, хотя это очень нелегко, для того, чтобы просто заработать там больше положительных очков. Но вы понимаете, что в принципе все мы как бы не без греха, да, это понятно, что у каждого из нас есть какие-то отрицательные мыслеформы, которые мы создали. Если бы у нас их бы не было, то нас бы туда не пустили бы просто. Мы просто бы... То есть входным билетом является хотя бы один грех, который человек совершил. Вот, из-за этого, что как бы, если вы станете совершенно чистой личностью, да, святой личностью, у вас вообще ничего за свою жизнь такого не натворили, да, у вас ничего вообще нет, у вас, и вы скажете, я хочу отправиться на эту Паталу, чтобы заработать себе много очков. Вам скажут, извините, но на этом корабле мест нет. То есть надо хотя бы какой-нибудь грешочек иметь за душой, чтобы туда отправиться.
Если кто-то сознательно обижает другого человека для того, чтобы продвинуть его по духовному пути.
Так часто делают учителя, да. Так часто делают учителя, то есть они специально устраивают всякие трюки и прочее, чтобы вас быстрее как бы. Это такое бывает. Нормально. Если он это сделал правильно, если он получил результат, что если он вас поднял на какую-то новую ступень, он заработал свои очки. Вот. Так, закон Плутона — это закон, собственно говоря, правильного, как бы, вот, ну, закон справедливости, по сути дела, правильного рождения в нужной форме жизни, и он это определяет для нас, и ничего другого тут нету, думать даже не нужно. Но тем не менее давайте посмотрим, как же в жизни человека, какую роль играет Плутон, то есть какую роль играет Ямараш. Вот. Потому что, естественно, что может оказаться так, что Ямараш станет вашим ангелом-хранителем. Либо ангелом-хранителем вашим индивидуальным, либо даже ангелом-хранителем рода. Кстати, ключ к ангелу-хранителю рода находится в вашей фамилии. Да? А если меняешь ангел-хранителя рода. То есть вот женщины, когда меняют фамилию, они должны знать, что это самое. Не всегда делают это гармонично.
А если женщина?
Например, если вот я знаю там одного человека, наверное, не знаю, слышал такого человека, у него фамилия Могила. У вас вроде, да? Ну так, да, Могила. Представляете, Могила. Ну раз Могила, значит точно надо хранить в Ямараш. Правда? Ну указание, намек, четко. Могила, ну все, значит. Ямараш, значит. Вот. То есть то, что связано со смертью, если фамилия, да?
У гробового.
А?
У гробового.
Да, у гробового тоже это самое. Только у него, понимаете, а у него, кстати, между прочим, просто это самое. Ой, господи, даже не хочу вам гороскоп показывать. Я сколько на группах гороскоп показывал, то мне плохо стоит.
Ну просто. Не надо.
Просто он, у него этот самый, он потерял как раз это самое. Вот благословение Ямара. То есть он как бы изначально у него был, да. Но он потерял его благословение, пойдя по такому пути очень тяжелому. Видимо, не одну жизнь уже идет, потому что он стал Шактивеш аватаром таким, да, то есть, но у него черная луна, как раз Скорпион в обители Плутона, да еще фамилия Грабовой. Вот. Но, конечно, когда он ее сменил на Грабовой, чтобы свой Юпитер ретроградный, он хотел как бы его усилить. Он тоже там свои эти законы знает, эти штучки. Дело не у него. Ну, просто я вам говорю, что фамилия, она обычно указывает. И вы можете, что у меня фамилия, допустим, Ветров, да, то есть у меня ангел-хранителем, понятно, что будет Ваня, да, Бог Ветра. Ну, такой весь там непоседа, то есть не туда-сюда, всякие путешествия и прочее. Вот. А если я бы сидел там дома, то я бы там просто с ума сошел. Вот. Поэтому мне так нравится всегда перемещаться везде в пространстве, много ездить, общаться. Но это уже меркурианские такие штучки. Меркурий мы будем завтра рассматривать. Или поможет, завтра постараемся. Значит, итак, Плутон. Итак, Плутон. Значит, если Плутон, в какой ситуации Плутон можно считать сильным, да? В какой ситуации Плутон будет сильным, считается будет ангелом хранителем. А в том смысле, если Плутон у вас расположен на асценденте, если он гений рождения. Если он гений рождения, тогда да, это уже какой-то. Плутон считается очень сильным, самым сильным, но не обязательно долго. Вот. Но, кстати, надо сказать, что в этом случае ретроградный Плутон, он не обязательно является злым. Да? Вот. Вернее, как бы он злой, но не сильно. Вот в этом смысле, как бы ретроградный Марс там, или Венера, там, Меркурий, ближние планеты, они сильно злые. А вот как раз Плутон ретроградный, если он, ну, это так, чуть-чуть злой. То есть хуже даже сожженный Плутон, чем, допустим, ретроград. У него такая штука. Вообще ретроградный Плутон, замечено, встречается у всех людей, у которых очень много повторяющихся кармических связей в этом воплощении. И этим людям все время кажется, что они постоянно этих людей где-то видели, встречали. Это же не значит, что все из духовной семьи из одной. А просто там такая тусовка собралась там из одной жизни, из другой. И там какие-то незаконченные долги, и все вокруг вас крутятся там на 90%. Вы даже не знаете, что такое, все это рожи одни и те же. Вот. А это, видите, я Мараш, он тоже такие штуки организовывает. Потому что если он у вас ретроградный в гороскопе, то значит иметь это в виду. Да? То есть это какая-то такая его... вещь, как бы, ну, видимо, так сказать, у вас такая программа, нужно вам, то, что злой, в том смысле, что да, вот эти вот долги накопились, он говорит, давай там отдай долги, этому то, это все, отработай, потому что даже если вот деньги у кого-то взяли, да, и не отдали, в долг, как бы, да, не отдали, потому что сами умерли, положим, да, все, в следующей жизни будете, пойдете работать на этого человека, будете ему это для него что-то делать, забудете, то есть, все равно, понимаете, не оставляйте долгов, все равно это надо. Вот, поэтому, если у вас ретроградный Плутон, вам всех этих ребят, так сказать, направили, и вы будете с ними, так сказать, с каждым разбираться. Ну, и не только, кстати, может кто-то и вам долги будет отдавать. Ну, потому что вы скажете, да я не хочу, не надо мне от тебя ничего. Забудем про этот долг, я тебя прощаю. А он скажет, а я Мараш скажет, нет, пускай он тебе отдаст. Вот, и все. И вот вы ничего не хотите, он скажет, нет, ты должен, все. Поэтому не надо спорить с Ямараджем. Ямарадж, в общем-то, в случае все равно. Конечно, с Белой Луной Плутон, несомненно, да, то есть мы даже не можем говорить, что Ямарадж будет ангелом-хранителем индивидуальным. А вот с Черной Луной, у него брата-близнеца нету, на самом деле, у Ямараджа. Такого нету, как бы, личности, которая может занять такое положение. Поэтому, когда, если Плутон соединяется с Черной Луной, да, то тогда есть, ну, это происходит проявление такой богини, которая является порождением гнева Ямараджа, а имя ее Чимунда. О, если бы вы видели, как эта Чимунда выглядит, само название Чимунда вам понравилось. Вот самая ужасающая из богинь, которую ткали по сравнению с ней, просто вообще добрейшей души человек. Хотя она там с языком высунута, с этими черепами на шее. Но это олицетворяет просто, знаете, как она олицетворяет, что эти черепа, это олицетворяет, что время уносит там это. Понимаете, ну как бы нужно всегда понимать символично. Вот. А Чимунда, она... Кстати, она вот такая, вообще кошмар. Она же еще страшнее только от Хумавати. Вот, Хумавати это Это потому что у богини Кали, у нее нету это самое, тоже как бы нету никого, кто это самое. И когда если черная луна с Прозерпиной, это Хумавати. Хумавати, она выглядит такая, как старуха, с такими волосами такими седыми, такая все. Она может проявиться только тогда, когда все уничтожает вообще все полностью. Когда мир гибнет весь, этот Хумавати проявляется себя, то есть она олицетворяет полнейшую старость, дряблость, вообще трухлявость полностью. Но на самом деле она просто тоже проявление такой женской энергии, но выглядит она очень-очень страшно. Такая баба-яга, просто фотомодель. По сравнению с Хумавати. Ну, я думаю, что от Хумавати так вроде говорю, может, она так не будет очень, так сказать, на меня сердиться. А вот, но Чимунда это да. Чимунда, она такая, знаете, она у нее там оружие, у нее, она там рвет когтями там всех там каких-то демонов, она их там. Вот. И вся эта в крови, там она там, и на нее там уже, что только нет, там у нее такое выражение, что, господи, я в одном храме там зашел, и ну, господи, потому что это какой-то демонический храм, если бы наши христиане туда пошли, они бы тоже сказали, что это сатанинство. Вообще, потому что, я там видел даже в этом храме, там они продавали такие бронзовые, знаете, божества Чимунды, ну, может купить для прикола, там они подарки. Так вот это вот у кого это черного нас Плутоном, так того Чимунда там уже это на ним меч занесла. И у него единственная возможность, чтобы защитить, только единственная личность, которая может такого человека защитить из этих асуров, это Люцифер. Поэтому если у человека да, если у человека поражает, если ну, черный у нас не с Плутоном, или или, например, черная луна указывает на Плутон в Скорпионе, что очень часто, да, тогда только единственная возможность, так сказать, если вы хотите, так скажем, избежать гнева Чимунды, тогда нужно тогда самое, к Люциферу, на поклон. Но это путь, сами понимаете, да, путь, это уже сатанизм будет идти. Вот, поэтому тогда надо гнев Чимунды, это уже, конечно, сложно. Значит, ну понятно, что
вот,
подождите, подождите, доберемся, мы сейчас так обсуждаем. Понимаешь, что почему за мантру, почему не искать? Нам мантру надо еще, у нас так вдоль долг по мантрам скопился. Если сегодня прежде чем с вами расстанемся, мы должны с вами мантру Сурьи, Чандри и самому Сканди, Хануману. Пойдем, может быть, не всем почитаем, кому-то почитаем. А чему я не дам? У меня она есть, кстати, но я не дам.
Почему?
Вы еще привлечете ее?
Привлечем ее, наоборот.
Не, она сама по себе так как моя неплохая, но это же проявление такое, знаете, вообще очень гневное, как бы. Я изучал этих богинь, которые там, они все там порождение гнева Дурга Деви, там от них там всякие там, ой, каких там только нет вообще. Вот. А есть такие ничего, когда жизнь очень красивая, а есть такие вообще, ой, это что даже. Ну вот я говорю, что Чимунда она самая такая. Вот. А даже мы когда и говорим о Чимунда, то есть все эти вот эти вот духи, знаете, а какие-то заглядывали сюда эти духи, вот они заглядывали, им любопытно, они по вечерам, когда темно, они туда заглядывают, посмотри, что тут люди сидят, занимаются, а даже Чимунда, и смотрю, они как это все свалили отсюда, потому что они боятся, даже имени, когда произносишь, они боятся. Просто манта же серьезная, вы можете так этот свой Плутон. Лучше пока не надо. Потом со временем. Так. Ну хорошо. Значит, что? Значит, позиция во льве, конечно, да, экзальтированный Плутон очень сильный. Во льве. И в двух своих обителях, особенно, конечно, обитель Скорпионе основная, там очень сильная. И вторая обитель в Овне. Вот. Ну, Плутон относится, понятно, к водным стихиям, поэтому и в водной, и в земной стихии он будет сильнее. А падение будет наблюдаться Водолея, мы с вами говорили, поэтому если ну, практически ну, тонко двигается медленно. Так что, по-моему, ни у кого из вас водолея не должно быть. Вольве-то как раз тут много людей, у кого вольве. У кого в экзальтации. Тут таких пунктонианцев собралось. Только и манга Жимунди подавай. Хорошо. Значит, почему считается, что Плутон высшая ипостась Марса? Дело все в том, что у нас есть, ну, Марс, если олицетворяет индивидуальную волю, то Плутон олицетворяет коллективную волю. И иметь сильный Плутон, это означает быть пассионарием. Да? Пассионарий, конечно, этот термин ввел Гумилев, но мы с вами знаем, что термин очень хороший, удачный. То есть человек, который практически создает некий вектор развития цивилизации. То есть он фактически влияет уже не на просто, ну, как бы скажем, какой-то узкий какой-то коллектив людей, а он влияет на историю. То есть фактически он изменяет ход истории. Возможно, что он исполняет волю иерархии Вселенной или мира, или антимира, но все равно он как бы идет по этому вектору. И он как бы обладает таким мощным энергоинформационным полем, Ямараш наделяет его этой способностью, что он делает свои идеи достоянием многих людей. Понимаете? Причем как бы он может объединить этих людей, да, как бы, то есть собрать их энергию вместе и вернуть ее им, сделать ее как единое поле. То есть он может создавать эгрегоры, то есть коллективные энергоинформационные эти поля. Вот. Поэтому, конечно, вот различные личности, такие известные в истории, которые влияли на ход истории, как положительно, так и негативно, они, как правило, имели очень сильный плутон. Правильно, очень сильный плутон. То есть они были ясно, что они были пассионари. Вот. Потому что человек, которого слабый плутон, он просто будет человеком толпы. Понимаете? Он проживет как бы свою жизнь, ну, его будут знать кто-то, но он не станет там особенно нигде неизвестным, ничего. То есть он будет частью какой-то массы людей. Частью массы людей. А человек сильно плутоном, он никогда не будет частью массы людей, он всегда будет стоять над. То есть он всегда. Не потому, что он будет там у него гордыня еще, а потому что его задача этих людей куда-то вести. Другое дело, что степень силы Плутона от этого будет зависеть. Насколько он будет мощным пассионарием или менее мощным, потому что он может быть известен там, в каком-то городе там, или поселке, там, какой-нибудь сильный там, председатель совхоза, там, да, там, его и не знают больше нигде, но там он очень сильная личность, там, да, вот, главный врач какой-нибудь больницы, ну, других него не знают, там, где-то какой-то мэр города, там, какой-то президент страны, может быть, да, какой-то военачальник. Но в любом случае, это должен быть очень сильная личность, да, такая, то есть по своему проявлению. То есть люди, когда они общаются с плутонианцем, плутонианцами мы называем людей сильным плутоном, они действительно начинают, как бы, им начинает казаться в этот момент. То есть это не гипноз, понимаете, это естественное состояние. Можно, конечно, назвать, что это суггестия, там, да, но на самом деле это есть, на самом деле вот эта ретрансляция, то информация, то есть люди притягиваются, и на самом деле людям хочется быть частью целого и чувствовать какую-то свою значимость, понимаете? Вот именно плутонианцы, они способны объединить таких людей, и в лучшем случае они способны объединить их, если добрый плутон, во что-то хорошее, да, целостное, позитивное, а если злой плутон, направить их на разрушение, потому что также это планета смерти, планета хаоса, планета войны. Если Марс связан просто с внешним насилием, то Плутон связан уже со смертельным насилием. То есть Плутон уже может приводить к убийствам, причем массовым убийствам. Все массовые убийства, они всегда связаны со злым Плутоном. Любое применение такое вот Плутона, оно будет указывать на... Или какие-то разрушения. Плутон также будет указывать на... Злой Плутон будет указывать на всякие стихийные бедствия. именно Плутон создает эти стихии небесные. Извержение вулканов, цунами, сильнейшие наводнения, засухи. Понимаете, то есть гибели там каких-то самолетов, пароходов и так далее, крушения там технократические. То есть везде Плутон, если он в каком-то злом положении находится в этот момент, то обязательно это произойдет. Но не нужно привязывать все только к Плутону, потому что мы с вами говорили, что вот сейчас еще и затмение играет свою роль. Плутон сам по себе очень сильный сейчас, да, он идет по Скорпиону. А, нет, не по Скорпиону, хорошо. Вот. Но все равно Плутон как бы он очень сильный. И просто какие у нас аспекты даются, какими планетами соединяются, тоже важно. Но в основном смотрите, конечно, когда стихии небесные, обязательно смотрите, где был Плутон в этот момент. Да? Вот. Если там в стране дефолт произошел, то же самое. То есть он разрушитель, он создает хаос, понимаете, какой-то беспорядок, эти гражданские войны. Вот. Но там одного Плутона мало для этого. Да? Потому смотрите, еще периоды затмений. Да, мы говорили, затмения не создают вот эти вот ситуации, эти кризисы разрушительных, часто фатальных. Если накапливалась отрицательная карма в государстве. Почему, например, революция произошла таки все-таки, да? Как бы там ее не пытались держать. Потому что люди, они во всем мире имели эту идею. Они вынашивали идею, но и к 20 веку они выносили эту идею. То есть была, эта идея была зачата уже очень давно, за много столетий до этого. То вот если бы, вот, а идея была основана на чистом материализме, да? Вот, и она была еще высказана в древней Греции, вот, что вот если бы люди, да, как равные все, они все как бы равные, вот, но у них неудачное рождение, там, неудачное воспитание еще, но если мы сделаем такое государство, вот, там, и возьмем там Демосфена, мы говорим, другие там, возьмем, сделаем это равное государство. И в этом равном государстве мы этих людей начнем как бы обучать по одной системе. Глаза не закрываем. А то у нас не заснет, я живу, что он не там. Вот. Вот как вы говорите, рано начинать, если люди вырубаются на последнем издыхании. Вот. Понимаете, всех будем обучать по одной образовательной системе. Всем будем платить одинаковую зарплату. Все будут одеваться из примерно одних и тех же магазинов. Ну, вот. То тогда, наверное, все будут счастливы. Все смогут... помните, как у нас такая была идея? Каждому... каждому по потребности. Это была идея коммунизма, да? Вот. Но они до этой идеи не дошли, потому что она была утопической. Потому что на самом деле получалось как, что человек, который способен, который как бы быстро развивается, он все равно не может выше какого-то определенного уровня подняться. Ему нужно искать что-то, как обойти законы государства. Да? Вот. Начинать заниматься криминальными. А государство будет его ловить, сажать в тюрьму и все. Вот. Другой же, понимаете, просто будет лежать там, понимаете, ничего не делать, или просто ходить на работу, там, просиживать штаны, а будет получать ту же самую зарплату. При этом, естественно, и государство не может развиваться, и в государстве, в общем-то, нет богатых людей, кроме партократии, скажем, да. И что толку от этого? Ничего. Вот. Но поскольку такая идея витала, что коммунизм решит все проблемы, некое равноправие, то свершилась революция, и наша страна была выбрана в качестве поля деятельности. Потому что только русский народ мог это все вытерпеть. Если бы никакой другой народ не мог, да, не смог бы вообще. Представляете, что тут творилось на протяжении... Особенно период управления Ленина и Сталина. Потом полегче стало, но вначале что творилось? Кошмар такой, что... Ну вот. А вы думаете, что эксперимент только с нашей страной был? Нет. Значит, 20 век вообще был веком, когда реализовывались древние замыслы человечества. Была идея еще, что национал-социализм решит вопросы. Германия оказалась. Итоге, что стало Германией? Она была разрушена вся полностью. Все исторические памятники, все про Германию, еще все там было уничтожено. Остатки, что-то осталось, все это. Столько людей погибло, тоже невинных и все остальное. Понимаете? Ну, Китай, посмотрите, да? Идея, то есть Китай, какая? Культурная революция, тоже вы знаете, идея культурной революции. Тоже она летала? Китай, пожалуйста. В итоге что? Такой уровень такой цивилизации был величайший в этой стране. Столько тысяч этих школ было, даже тоже медицина сделала, десятки тысяч школ было. Сколько было тысяч этих монастырей, храмов и так далее. Сколько было этих тысяч школ, боевых, все. Все было. Почистой осталось несколько сотен. Дай Бог, осталось еще несколько сотен. Все остальное уничтожили, убивали мастеров, монахов и так далее. Все сжигали дотла эти храмы. Все уничтожили. Все уничтожили. Почти в Китае ничего не осталось. Понимаете? То есть такие модели, если вы посмотрите, это только три примера. Но вы посмотрите примеры других государств. Больше всего, конечно, постарался Пол Пот. Пол Пот вообще две трети своего населения уничтожил. Просто две трети уничтожил все. Поэтому у нас в 20 веке все это мы все увидели с вами. Кто, что, во что гораздо. Увидели, что такое демократия. Да? Увидели, что такое демократия? Что такое американская демократия увидели? Что такое европейская демократия увидели? Тоже увидели. Увидели, что такое перестройка. Да? Видишь, что такое дикий капитализм? Тоже увидели. Все увидели. Все увидели. Все нам показал Господь, чтобы быть мудрыми и два пара юга жить нормально. Давайте сейчас уже будем это отделять. Итак, значит, соответственно, понятно, что тут у человека появляется склонность все разрушать, если у него злой путь. Вводить какие-то идеи, реализовывать. Но все равно, понимаете ли, интересно в том, что плутонианец, он все равно будет защищен свыше. До какого момента? Пока он выполняет пассионарный вот этот свой импульс. То есть пока он свою миссию не выполнит, с ним ничего невозможно сделать. Понимаете? Сколько там Гитлера пытались убивать, да? Сколько там Ленина пытались убивать. Пока они не выполнили свою миссию, они были живы. Ничего с ними не могло случиться. И бомба эта взорвалась так, что это самое, что Гитлер там в этот момент. То есть все, понимаете, все как будто случается, никаких случайностей нет. А дальше, когда уже все было завершено, миру было показано, зачем он был нужен? Все. Пассионарии, вот чем плутонианцы характерны? Они уходят с арены, либо они исчезают как бы и становится никем, как Михаил Горбачев или, например, Павел Павлович Глоба, да? Вот. Которые люди, которые просто, ну что, Михаил Горбачев, он ездит там по миру, что-то там делает, встречается. И он как бы живет с прошлым больше. В политике он сейчас ничего там особо не может повлиять, там нет и так далее. Или Павел Павлович Глоба, который, мне, честно говоря, стыдно, что он там ездит, там, ну, приезжает там. Не приезжает, а все время дает эти как называется, глобальные новости в Прибалтике. Это дискредитация, как я считаю. Просто деньги нужны, там все, живет в Германии. Вот. Правда, сейчас какая-то появилась надежда, потому что вот у него вдруг как-то несколько года два назад, у него вдруг прорезалась эта идея. Он все вначале хотел все перевести на истинно зороастрийский язык, говорил, что зороастрийца никто не хочет сейчас уже быть. Все зороастрийцы прячутся в Афганистане в основном, там в горных местах, зороастрийцы почти все разбежались, все попрятались. В Иране там их мусульмане все, так сказать, потеснили, а в Афганистане они там прячутся вот в горах такие, их называют, как они называют, пахлаваны и так далее. Какая-то у них там есть такая школа, но в общем они прячутся вот в таких ущельях, горах, вообще труднодоступных местах. Там крутые зороастрийцы есть. Только в Афганистане. Вот. А в остальных местах уже их почти не осталось. Вот. Поэтому он понял, что это такая беспредметная идея. А у него это был мощный профессиональный толчок. Он создал школу, практически все астрологи, большинство астрологов нормальных, они воспитывались на его школе. Все остальные там уже кто какая-то там и западная, восточная школа, все. Но это без его пассионарного толчка астрология бы как наука бы она бы не была. И это ему низкий поклон за то, что он это сделал. Он смог перевести на язык, доступный западным людям, он сделал мощный пассионарный толчок. Да? Вот именно он смог сделать. Да, там были другие, кто что-то тоже в этом направлении делал. Но, да, Вронский был, да, но Вронский этого не сделал, а Глоба это сделал, понимаете. Вот. Но вот у него, правда, 2 года назад появилась идея вот как раз именно дать ту часть которая, вот, астрологии, которая называется вот, гемоскоп, да, то есть вот эти вот родовые вещи. Мы когда с ним встретились, он горел опять. Он горел, у него глаза горели, он как вот раньше, вот его просто вот. И у него вот эти лекции, вот у него вот это вот все пошло у него опять. И я думаю, что может у него будет какой-то сейчас новый, потому что он информацию просто из него сейчас хлещет. Что касается родовых вещей, то, что я послушал, пообщался с ним, я, конечно, был совершенно поражен. Насколько нового. И думаю, где же он это накопал? Столько лет молчать он не мог просто. Я его где-то накопал. Ну, такие вот бывает, что так, что это самое. Но обычно пассионариям редко бывает 2 шанса дано. Как правило, 1 и все.
Так а чего им делать потом?
Ну, вот они, а потом они или умирают, или они должны уйти как бы где-то сидеть там. Но они уже не играют никакой роли.
Нет, ну а их человеку-то как жить?
Ну как жить? Как жить? Плутонианцы, они так и живут, они как комета. Раз, пролетела и все, и погасло. Как метеор. Прогорело, все.
Ну ему плохо, наверное,
потом. Все плохо. Нормально, выполнил свою миссию, отвали. Дай другим возможность это самое. Ну что такое? Ну как, а как же? Ну не все время, что ж пассионарием там таким. Нет, ну живи себе. Ну Горбачев-то живет себе, ничего. А что же он должен, пассионарий он должен. А вы представляете, тут знаете, какая штука срабатывает? Смотрите. Предположим, вы создали нечто. Вот вы внесли какой-то вклад в человечество, например, в музыке, да? А человечество больше не готово впитать. Понимаете, вот Моцарт, да? А вот больше не может человечество. Вот не может оно. Ничего, вы просто умрете, если вы поете дальше. Просто умрете, вас просто там или убьют, или просто умрете от болезни какой-нибудь, и все. Или давайте в сторону так, чтобы не рыпаться все. Живите тихо, мирно, но только больше ничего не делайте в этом плане. Вы свою программу выполните, все. Задача пассионария, понимаете, вы выполните эту программу. Все, дальше можете с вами там драконами бороться и так далее. Вы считаете, что уже, вы уже, если вы выполнили миссию, вы уже набрали свои. Вы уже получили свой диплом. То есть вы еще как бы идут занятия там в институте, еще как бы до конца там госэкзаменов еще полгода. А вы уже вам сказали, все уже, у вас уже без экзаменов, вы уже диплом получили, вам выдали. Все. Ну, вчера мы выдали человеку, у нас еще курсы идут, а мы выдали еще. Человек поэтому отдыхает. Все. Так что вот так. Ну хорошо. Так вот, что я хочу по этому поводу сказать. Конечно, типичный, ну, Плутон, что, как мы можем выглядеть плутонианцы? Во-первых, вот этот холм Плутона, да, который расположен между холмом Юпитера и холмом Венера. Вот, вы должны для этого сложить вот так вот руку, да, и посмотреть. Он как бы космос, не у всех людей он есть. Если он есть, то это говорит о том, что Плутон у вас уже как бы сильный, да, это показатель такой, если он есть. Но еще важно, чтобы он был такой упругий. То есть вы можете его так потрогать, так. Если у вас еще и упругий, то это очень хорошо. То есть это еще увеличивает силу Плутона. Так, можно не разговаривать? Что-то вы расслабились. Вот, значит, здесь особо знаков никаких не рассматривают, кроме одного. Бывает крест прямой. Вот только он здесь значим, или звезда. Значит, крест или звезда — это всегда знак очень важный. Это всегда знак очень важной миссии. Но только при одном условии: этот холм Плутона должен быть четким. Он выраженный должен быть. Тогда, соответственно, этот крест будет означать вашу миссию, очень-очень значимую для человечества. А звезда тоже миссию. То есть, ну вы сгорите, понимаете? То есть после выполнения миссии, если, ну как бы, у вас будет взлет и падение, понимаете, у вас будет хорошая звезда, ну а вас оставят в живых, а если плохая, то уж извините. Но с другой стороны, какая разница, да? Правда? То есть выполнили миссию, ну что, в следующей жизни будет чем другим заниматься. Вот. Итак, это первое, да, что мы с вами смотрим. Второе. Мы смотрим нижнюю челюсть. Дело в том, что вот подбородок, мы говорили, с Сатурном связан, а вот нижняя челюсть, мандибула, да, она связана с Плутоном. И если нижняя челюсть такая, знаете, здоровая, как у генерала Лебедя была, помните, да? Такая нижняя челюсть такая. Или у Шварценеггера такая, да, такой терминатор такой, понимаете? Убийца такой прирожденный. Вот эта нижняя челюсть у кого? Бывает у женщин тоже такая, вот такая нижняя челюсть. Это сильный Плутон. Такая прямо выдается, такой, ух ты, вообще. Прям, акула такой прямо сейчас. Да прикус тут не играет роли. Тут если она большая, так вы ее не спрячете. Прикус. Не измените. У меня есть там знакомый, знаете, это самое, в Риге у меня знакомый, там адвокат, он выигрывает всякие дела и прочее. Такой мужик молодец, он уже там 70 с лишним лет, а он начал заниматься, в 70 лет начал заниматься таким венсерфингом, там все. Такой, а причем он такой, он ростом с меня такой, здоровый весь, то самое, он такой пита капха такой вообще, вот, активный, все процессы, он берется за самые сложные процессы, вот, но он, конечно, не берется там всякие убийства, прочее, но за самые сложные процессы берется, за политические, там, прочее, он почти всегда их выигрывает, вот, ну, он сам из такой древней какой-то дворянского рода польского. У него интересная фамилия Мачульский-Мачульский. Причем я думал вначале, что у него Мачульский-Мочульский, а как у него Мачульский-Мачульский. Он мне как-то объяснял, но я все время забываю, что это значит, почему двойная фамилия, которая одинаковая. Но как-то он мне объяснял, что это какие-то заморочки свои. Вот. И знаете, мы там как-то еще было, да, не знаю, лет 10 назад мы там часто ездили в Ригу, работали, тогда можно было там, ну, как-то заработать лучше там, потому что и там я привозил там обычно с ассистентом, я Игу стал консультировал, там руками, маму делал. У нас в Питере как-то народ тогда очень бедный был. Чтобы подзаработать, надо было выезды ездить. В Финляндию ездили, в Ригу ездили. А там народ жил очень хорошо в тот период. Но сейчас они так обеднели, что им кажется, что у нас, так сказать, все очень дорого, а мы действительно так смотрим, что они там подобеднели сильно. Вот. И он, короче говоря, у нас лечился, там ходил на лечение, а на консультацию пришел этот самый прокурор. Прокурор, главный прокурор города Риги, представляете, да? Приходит ко мне на консультацию. Думаю, ничего себе, такая компашка. Вот. Приходит, значит, там это самое, там... Жену записал ко мне на лечение, а сам на консультацию. Я его консультировал. Ну, вроде мужик такой неплохой оказался. Говорит, ну, ребята, если у вас какие-то проблемы будут, ну, вот моя визитка, звоните, все закроем. Я понимаю, что на квартире, на легально, типа, вот что самое. Я говорю, да нет, ну, я не думаю, что это будет. Вот. И в это время звонок в дверь, а он уже одевается, стоит, звонок в дверь, и на сеанс очередной приходит этот Мачульский. Такое, когда дверь открывается, а знаете, тут такого роста, как я, такой здоровый, и такая челюсть у него. Такой в очках, и такая челюсть у него такая. Он такой заходит такой, а, здравствуйте, здравствуйте. Ну, все его знают. Там. Вот так вот так, раз, и раз, и ушел. Прокурор. А он такой Плутон сидит, такой челюсть, прям вот, знаете, он просто. Еще взгляд такой, знаете. Вот. И он говорит, потом, значит, жена ему рассказывает, на следующий день пришла на сеанс, говорит, я, говорит, пришла, а мне муж мне говорит, я, говорит, прокололся сегодня. Это что такое? И говорит, докторам сказал, что если будет нужна моя помощь, то они могут ко мне обратиться. Она говорит, ну что тут такого, говорит. Так ты посмотри, говорит, если к ним такая акула ходит, я вообще. знаете, человек воспринимает как акулу, потому что он любого, так сказать, съест и не поддается. Ну, такой человек, кстати, нормальный, на самом деле. Человек, интересующийся юридической традицией, аюрведой, вегетарианец. Вот. Ну, вот такой, знаете, воля большая, такой мощный прям. Вот. Так что вы такие вот сразу смотрите челюсть. Потом взгляд. Бывает, что челюсть не так особо, но взгляд такой, знаете. Взгляд змеи. Обычно неподвижный взгляд. Взгляд змеи такой. Смотрит. Вот Стивен Сигал, вот типичный плутониалец. Ну, вы видели, да, какие-то фильмы? Этот взгляд его постоянно, который не мигающий, который смотрит насквозь вас. Ну, они же как смотрят? Плутонианцы, они смотрят вот так. Они вот так вот сразу раз, у них чудо расширение. Они расширяются и берут всех в свой контур. И смотрит уже, как бы вас сканируют изнутри. То есть вы находитесь уже внутри них. И что такой эффект возникает, что когда плутонианец даже маленького роста, даже если он маленького роста, у вас возникает ощущение, что он огромный. Что он заполняет собой все пространство. И люди так плутонианцы всегда говорят, слушай, ты что, подрос или там располнел еще, потому что энергия прет такая, понимаете, он заполняет собой пространство. Вот. И, конечно, они не поддаются гипнозу совершенно. Они кого угодно могут в случае, так сказать, то есть им не нужно даже физически, они могут вот так вот буквально подавить, парализовать волю других людей. Например, я читал такую историю, как один человек, у него был заказ убить Гитлера. Он на самом деле был коммунистом, таким вот антифашистом, коммунистом в Германии. И у него был заказ убить Гитлера во время каких-то его публичных выступлений. Вот. Гитлер был, кстати говоря, Гитлер, если вы, вот, может, вы не знаете, он был одним из самых лучших ораторов 20 века. Значит, есть как бы три оратора, считаются как бы вот самыми непревзойденными в 20 веке. Первый это был Троцкий, вот, второй был Гитлер, а третий был Че Гевара. Вот эти ребята могли говорить часами, но так зажигательно, так пламенно, не, вообще без слов паразитов, без всего, причем движение рук всего, и главное с такой энергетикой, что люди вот так вот стояли, а они просто наслаждались вот этим потоком, потому что они входили в такое состояние, у них этот Плутон. Понимаете, у нас же о Гитлере такое ощущение сложилось, все время придурком показывают каким-то, знаете, ну какой-то он идет, там рука там трясется, еще что-то, понимаете, еще какой-то не такой. На самом деле у него такая энергетика исходила, что вот этот человек, он писал, что я пришел тогда, это самое, чтобы его убить. Вот, там у него было так оружие специально подготовлено, все, для обычного выступления. Вот. Но как только я стал слушать его, он убежденный был такой антифашист, все это. Он говорил, что когда я его стал слушать, как он говорил все это, я был просто, говорит, моя воля, во-первых, была полностью парализована. Это раз, это первое, что я испытал. Второе, я испытал какое-то необыкновенное наслаждение и гордость за наш немецкий народ. Понимаете, гордость за наш немецкий народ. Вот. И я подумал, я не могу убить такого великого человека. Понимаете? Гиганта мысли, да. Ну как, правда, как его можно убить? Я был, говорит, полностью очарован, и я даже как бы, мне даже стало стыдно, что я захотел его убить. Я, более того, когда речь, это она длилась там несколько часов, он говорил, когда он закончил, и все так вот кричали «Зиг Хай», то, говорит, то я тоже поднимал руку и кричал «Зиг Хай». Представляете, да? В каком состоянии? Я ушел в состоянии полного такого, ну, катарсиса. Катарсис, я, говорит, плакал. Вот. И потом, когда это состояние прошло, я стал анализировать, я понял, что я попал под влияние вот какое-то самое. Но все равно я сказал своим товарищам по партии, что я второй раз не пойду убивать. И на самом деле я не могу поднять руку на такого человека. Может быть, он там и злодей и прочее, но я... То есть, понимаете, как бы человек был вот этим очарован, а вот это вот эти влияния, вот настолько вот плутонианцы, даже вроде такие, как бы вроде бы злодеи, как Гитлер, они тем не менее обладают вот такой силой энергии. И таких случаев, говорят, было много. И Троцкого тоже пытались убить и прочее. Ведь это же очень было сложно. Плутонианца очень трудно убить. Если вы плутонианец, то это очень трудно убить. У вас очень сильный Плутон. Плутон дает дикую способность к выживаемости. Правда. Надо сказать следующее, что если Плутон находится в соединении с Белой Луной, тут вообще, говорится, человека, ну просто, я не знаю, ему надо просто куда-нибудь в спецназ, там, не знаю, в самые горячие точки отправляя, в общем, работать в каких-нибудь силовых структурах, где нужен вообще такой риск, ну какой-то сумасшедший, понимаете, да? Вот это человек, которого вообще, ну, чтобы его убить, это я не знаю, что бы сделать. И человек такой защищенный. Он просто такой человек, у которого будет соединение. Там, правда, орбит должен быть не очень большой, то есть, так, чтобы это сработало где-то не больше 3 градусов. И может не больше 3 градусов, когда будет Белая Луна открыта. То он такой человек, с ним знаете, что будет? Вот если самолет упадет с высоты 10 тысяч метров, то он останется в живых. И вы таких примеров людей знаете. Помните эту девочку, когда корейский самолет разбился? Угу. 10 тысяч, где Благовещенский? Да? 10 тысяч метров высота была, когда самолет стал падать. Понимаете, да? Потерял управление. Все погибли. И это было понятно. Только она одна, эта маленькая девочка, она осталась жива. Причем она там что-то, рука у нее была сломана, еще что-то. Я не знаю ее гороскоп, у нее. Где-то что у нее. Я Марадж, ангел-хранитель. Эти стюардессы две, помните, там где-то в Подмосковье тоже там еще. То есть такие случаи в мире известны. То есть зоны стихийных бедствий, там что-то такое, все крушится, там извержение вулкана, там, понимаете, там землетрясение, цунами, ничего не понимаете.
А если он ретроградно сделал,
он все равно? Все равно, да. Ну там с ретроградной, там просто я сказал, что там будет придется, так сказать, скажем, он будет. Знаете, как из-за ретроградный он, вас все время будет втягивать в эти ситуации стихийных бедствий. Просто у меня Плутон ретроградный, он у меня как бы, ну, в общем, на асценденте вместе с Ураном. Но Уран у меня точно на асценденте, а Плутон как бы там орбис немножко, ну, как бы он, можно сказать, что он на внешности не сильно отразился, потому что он на плацидовском асценденте, а на джавабском он просто в первом доме. Поэтому он на внешний он тоже отразился. Ну и определенных вот этих привычках как бы смотреть вот так и держать вас в энергетике, это тоже как бы связано именно с Плутоном. Но если бы он у меня был бы в Джамасовском асценденте, у меня бы были бычи. Вот, или, ну, многие такие были бы очень серьезные такие моменты. Еще, знаете, они, конечно, очень любят зарастать там все эти вот этими бородами, и это самое, или такой взгляд, или что-то очень такое таинственное, необычное. Может быть, на внешности это проявить. Вот. Ну и просто-напросто, потому что у меня он тоже ретроградный, и это создает мне все время ситуацию, я попадаю постоянно в зону стихийных бедствий. То есть человек попадает в эти, то есть я где-то вижу, в Турции, в Стамбуле попало землетрясение, понимаете, когда я бежал, там срывало там эти крыши, стекла вылетали, все это вот, причем снег тут шел, все вот так вот, буквально трясло, да сильно очень. Значит, вот эти две авиакатастрофы, там, и на войне там бывал, и какие-то, было это самое, когда была эпидемия холеры в детстве, в этом самом, в Ялте оказался там в закрытом городе, когда там просто люди умирали, и вообще там все это хлоркой посыпаны были улицы, до сих пор помню такие вещи. Несколько раз это самое тонул в море, там были это самое на яхте один раз там во время шторма летел просто резко. Так что все вспоминать, там эти автокатастрофы были, все что угодно, чего-то только не было. Ну, понимаете, как бы все равно оно притягивает, значит, ситуация притягивает. Вот он создает такую ситуацию притяжения. Но если у вас он с белым носом, то он просто все равно вы будете выходить сухим из воды. Да? То есть, ну, это значит, что там вы будете все равно оказываться в этих ситуациях. Такое возможно. Вот. Даже Белая Луна в Скорпионе дает очень мощную защиту. Просто даже водители. Да? Если, конечно, Плутон не поражен у вас явно там черной луной, то обычно Белая Луна в Скорпионе обычно дает такую, знаете, человеку очень мощную защиту. У него, как правило, у него, ну, вы точно не умрете насильственной смертью, понимаете? Ну, то есть, чтобы вас убить, это надо уже постараться, я не знаю как. Понимаете, уже трактором по вас проехать. И то неизвестно. Это вот точно, как иногда в этих американских фильмах показывают, человека там бьют по голове, там, ломами, стреляют, там, все, он живой остается, да? Вот такие случаи описаны, это известно, в истории всегда описано. В практике на войне такие случаи были, понимаете? Людей там разрывало на части буквально, а их потом собирали. Это вот так Плутон дает, может дать. Но человек, которого, вот, понимаете, у меня брат, он не ушел, мы вместе поступили в Валерскую академию. Вот интересная ситуация, понимаете? Я ушел, а он остался. Но его не интересовали там юридическая традиция, ничего, было все это до фильма. Вот, он стал, мы вместе мечтали быть он-то хотел изначально быть врачом, а я хотел быть не юристом, а хотел быть опером. Вот, но все равно как бы были похожи эти идеи в чем, что у нас похожи как бы гороскопы с ними очень. Вот, и он в итоге, значит, что он закончил по хирургии, там, значит, и он сразу поступил на факультет, где готовили это самое. Готовили по военно-воздушный десант, и он, значит, потом сразу спецназ, и он не вылезает из этих горячих точек, смотрите, да, из этих горячих точек, он не вылезает уже с момента войны в Афганистане. То есть мы перечтиримся, он там приедет там в Питер. Ну что, как дела там? Я знаете, хочу сказать, что у него ни разу не было ранений. Понимаете? Потому что у него Плутон не просто сильный, у него добрый. Он был и в этом самом, и в Чечне, он во все эти войны в Чечне прошел, и в Приднестровье, и на Горный Карабах. Понимаете? И он в Африке был, в Анголе, где-то там еще, он там уже там скрывает, где он там был, везде. У него этих... Только он постоянно, ему так это нравится там, потому что... А что такое спецназ, понимаете? Это в полном военном мундировании, с автоматом, со всеми делами. То есть, потому что вы летите там, вытаскиваете ранее, значит, вам придется и стрелять, и все, что ему нравится, там, воевать, сражаться. Вот при этом он хирург, и ему он оказывает эту помощь. Вот. Но ни одного ранения за все эти годы, понимаете? Ни одного. А он все время торчит в этих самых зонах. Там уж сколько его товарищей, я знаю, в его там полку, там только все, они только... Убивают, а он все, так заговорили. А как заговорили?
А? Фамилия.
Зачем?
Он
был хранить родом. Нет, почему сейчас был хранить родом? У него просто белый нас не с Плутоном. У него белый нас не с Плутоном, а с Индией. Я же сказал, что это самое. Он не двоюродный брат. Нет, фамилия у меня нет, не соответствует. У меня не верка фамилия. Вот. Понимаете, вот это вот, я говорю, как это работает сильно. Как это работает сильно. Защита очень мощная стоит. То у нас есть, конечно, яркие примеры в истории. И одним из самых таких очень хрестоматийных примеров является Григорий Распутин. Человек, у которого сама та же фамилия, да, была встроена в матрицу России. И как бы фамилия говорила, что какое он имел право. Вы представляете, на какую поталу он отправился после того, что вот он сделал. Какой он святой. Понимаете? Ну как это можно было сделать так, что взять... Когда ему Распутин говорил, нужно вздернуть 20, там 30, может быть 100 человек... Ему говорили многие, кстати, эти жандармы, все, публично, вот этих вот все этих Лениных там и прочих, все эту шушеру, всех вот их собрать, дернуть публично, как это сделал Николай I, и 5 декабристов, и все, остальных на каторгу. Понимаете, и все, и в стране порядок воцарился очень надолго. А что такое Николай II? Ой, там они бедные. Как его назвали кровавым, я вообще не понимаю. Самый был такой вообще инфантильный царь, хлюпик просто, понимаете? Он боялся муху обидеть. Ой, а вдруг они там что-то, а нет, им там Ленин там на охоту ходил за грибами, там, в Шушевском, там, Молочко. ему там приносили. Ну что такая каторга была, да? Да не там все. Кто из них попал на каторгу? Да никто из них не попал. Они там все прекрасно жили, готовили революцию. Они говорят, вторые все жили, они ребята хорошие, но они же имеют право там. А ему Распутин говорил, это надо сделать. Потому что у Распутина было очень сильно развито ясновидение. У него был Уран очень сильный и Плутон очень сильный. Понимаете, да? И он видел будущее, что может произойти с Россией. И он говорил, пока я жив, ты будешь жив, твоя семья будет жива. Понимаете, да? Конечно, Пикуль все исказил. Пикуль, но у Пикуля был спецзаказ, понятно. Но для этого уже было все искажено. Ленин, он так боялся. Ну там эти все масоны, которые там его убивали потом, они все его страшно боялись, да? Они даже боялись, они знали, как его будут убивать. Потому что, смотрите, они его очернили, осквернили, сказали, что он такой вот, это вот уже потом было, да? Но что, чем занимался Распутин? То есть вот у нас есть этот дом в Озерках, до сих пор, где жил Распутин со своей семьей, с 5 детьми, с женой 5 детей, он приехал туда, он там лечил, там сохранился камин, но такая энергетика, понимаете, приходишь и вот ощущение, что просто кайф ловишь, потому что если бы это был такой темный человек, то там бы это вот, оно там прямо вот идет, вот это вот движение потока, там так хорошо, там такой вот, вот это вот. И вот он был вот одним из известных таких личностей вот в этой школе пророчников древнеславянской. Он был, он говорил, он вообще очень знал очень хорошо вот эту ведическую традицию древнеславянской как бы системе. Вы знаете, что Бадмаев, который, в общем-то, распространил фактически тибетскую медицину и был очень крутым специалистом, мастером в области тибетской медицины. Он там же жил в Озерках, только его дача находилась там немножко выше, там сейчас, где находится туберкулезный диспансер, там выше немножко расположено. А там сейчас еще построили, был построен блок института кардиологии, где операции на сердце делают. Так вот там, как бы, он как бы выше, там находилась клиника Бадмаева. А ниже, где там вот эти два озера, там расположено вот у первого озера как раз дом Распутина. И они там, Бадмаев, очень хорошие отношения были. И Бадмаев брался за самых тяжелых больных. Ну, в общем, ему лечилась, конечно, вся элита Петербурга. Но тех, кому он не мог помочь, он отправлял к Распутину. И Распутин поднимал даже мертвых. Он принимал в среднем от 30 до 40 человек в день. Представляете, да? У него никогда не было выходных. Они говорят, Распутин там, он там такой, распутство, да, распутство. Никакой не Распутин, не распутство. Он там, говорят, пил. Да, его вот эта вот внучка, она рассказывала, я с ней в Риге достигнулся, я познакомился. Он пил Мадеру, это легкое вино красное, он пил после окончания рабочего дня, выпивал один стакан этой Мадеры, которая там 9 или там 8 градусов, там я не знаю сколько там градусов, легкое это вино. Потому что он работал на износ практически. Если бы он не был таким плутонианцем, я не знаю. Людей там с раком, 4-й стадии, с метастазами во всех органах, он их поднимал, излечивал, понимаете? То есть он владел техникой, когда он изменял потоки энергии в каналах Нади, и человек начинал выздоравливать. Он просто изменял, он такие вещи делал, что Бадмаев вообще не понимал, как такое может быть. То есть люди, он там мог, допустим, человека перелом, он просто руки прикладывал, заговаривал определенным образом, и кости срастались очень быстро. То есть он просто такое очень, конечно, мощные вещи делал. У него не было. И говорит, что она мне рассказывала, говорит, что у него тогда уже было такая, он перенес там какое-то, что-то у него была какая-то проблема там. Короче говоря, он страдал импотенцией на самом деле. Вот. Хотя он такой вроде плутонианец, нюансов очень много со стороны. Но у него там было, он перенес инфекционное заболевание, но не генетическое, а какое-то другое. И он страдал импотенцией. Ему никаких не было контактов вообще с женщинами. Вообще-то это смешно, кто-то выдумал, что с женщинами. Не общался вообще с женщинами. Вот. Он, конечно, приезжал во дворец, но это было не так часто. Он чувствовал, что это его долг. Он приезжал во дворец для того, чтобы удержать Николая II от глупых шагов. Он давал ему какие-то подсказки, но вся беда была, что Николай II такой был глупый, что он его не слушал. Практически ничего, что с кем он говорил Распутин, он не упорно. Вот. И поэтому он допустил эту революцию ужасную, да, начали там февральскую, а потом уже октябрьскую была. Вот. Он допустил то, что он отрекся от власти. И в итоге после этого, посмотрите, миллионы жизней, то есть Ленин приказывает сразу расстрелять, да, миллион священников, да, миллион этих самых интеллигенции, миллион купцов, понимаете, то есть миллион того, миллион всего, я сейчас даже не помню, аристократию всю, до этих членов полиции, всю, то есть всех, то есть там сразу же было, в период правления Ленина 25 миллионов человек было уничтожено. Ну, кто-то был расстрелян, кто-то был погиб во время гражданской войны, кто-то погиб от голода. Когда золото уходило на Запад, люди голодали, умирали, ели детей. А, понимаете, то есть страшные вещи. 25 миллионов жизней. Вместо них можно было бы 100 этих, сдернуть этих бунтарей, как советовал Распутин. И все. И все, и ничего бы не было. И страх бы парализовал бы их. Поэтому они знали, что Распутин надо уничтожить. Но Распутин был путаньянцем, и его уничтожить было очень трудно. И тогда они придумали этот план, как вот они думали, что его отравят. Они начинили эти пирожные там, да, индианам, то есть цианистым калием. То есть на самом деле это то, что мне говорят, что нейтрализует цианистый калий. Если вы хоть немножко знакомы с ними, то вы будете знать, что цианистый калий не нейтрализуется никакими ни кремами, ни сахаром, ничем. В общем, доза была очень большая, может было 100 человек, даже больше, один пирожный. Вот. Он раскусил их, но он съел, чтобы показать, что он, в общем-то, с ним ничего не произойдет. Ну, 100 человек большая была. Он съедает несколько этих пирожных и потом понимает, что они, значит, ну, все, парализованы, страх, что он съел, и отравленный ядом. Вот. И он начинает просто, ну, пытаются уйти оттуда, да? Но они закрыли там двери, все уже. И они начинают обсуждать, кто из них будет стрелять там. То есть они боятся, его просто, они знают, что он может вытворить. Но он потом находит выход, выходит из двери, и тогда один из них там стреляет в него, то есть несколько выстрелов, причем из 5 выстрелов 2 было смертельно. В принципе. Вот. Они его тащат все равно проруби, чтобы утопить труп. Вот. Когда они его туда опускают в прорубь, вот, значит, он всплывает, делает дыхание, начинает дышать. Они в полном ужасе от этого. Они начинают его толкать туда, вот так ногами в прорубь. Вот. А он всплывает и дышит. А у него 2 смертельных ранения из 5. Вот. Там все кровью так заливается. После того, как они 40 минут его продержали в проруби и подняли, он еще дышал. Представляете? Тогда они туда его в прорубь закрывают это льдиной, забрасывают это все, чтобы он не всплыл. И только на следующий уже день, утром, уже достают труп и убеждаются, что он уже жив. Понимаете? Вот что такое убить полтинянца? Это вам рассказываю. Так Ленин, придя, так его похоронили же, да? Его похоронили, Распутина. А Ленин так боялся, он думал, что Распутин из могилы встанет. И Ленин, знаете, что приказывает? Ленин, когда приходит власть, первое, что он приказывает, выкопать труп, сжечь и развеять по ветру. Он так боялся. Он думал, что это самое. Вдруг, а вдруг? Представляете, как вообще все они... Поэтому, конечно, они все его потом они все пытаются из него изобразить такого монстра, который, конечно, они ненавидели. Вот так, то, что Плутон. Ну, хорошо. А что же будет, если у человека, допустим, добрый Плутон, да? Сильный, добрый Плутон. Для Мараш является его ангелом-хранителем. Тогда человек, я уже говорил, может все это рисковать и прочее, прочее, прочее. Да? У него будет защита от рака и от лейкозов. Кроме вот этих внешних, говорил, насильственной смерти, защита от рака и от лейкозов будет. У него будет очень много ожеса, как правило. Его перечное ядро будет защищено, потому что именно через Муладхара чакру идет защита, а ямараш появляется через Муладхара чакру. И, значит, у человека будет вырабатываться очень сильно соматотропный гормон гипофиза и другие из этой серии, которые будут поддерживать молодость, устойчивость болезни и долголетие. Это особенности как бы таких людей. Понимаете? Вот. Еще хочу вам один привести пример, тоже такой очень хрестоматийный, очень показательный. Дело все в том, что людям, у которых, которые плутонианцы, сильно плутоном, им, когда все тихо, спокойно, когда тишка гладь, да, им от этого становится очень плохо на душе. Им надо, чтобы все задрессалось, чтобы больше было стихийных бедствий, войн, всяких там, даже все добрые, понимаете? То есть им скучно, когда слишком в обществе все хорошо, понимаете? Поэтому если злой Плутон, такой человек обязательно постарается создать вот какой-то, ну, в обществе бунт какой-то, да, или в том пространстве. Ну, просто скучно жить, он не может жить действительно без адреналина. Очень многие из них становятся, вот опять-таки в этом смысле является хрестоматийным примером Фокс. Фокс, конечно, он внешне не выглядел как плутонианец, да? А должен был быть, если бы как бы Говорухин знал бы качество Фокса, то он бы, конечно, был. Это человек со злым Плутоном, очевидно, совершенно. Потому что его фраза, которую он всем повторяет, знаменитая, что жизнь без риска, как еда без перца, да, или без соли, или без соли. То есть ему надо все время находиться на адреналине. То есть всегда ему хорошо. Он специально, понимаете, да? Вот. То есть как бы, опять, когда главарь Панны еще свою фразу, дорисковался поставить, да? Потому что смотрите, то есть все они там прячутся, кроются, там грабят по ночам там еще. А он, так сказать, спокойно везде ходит, там, по ресторанам, туда-сюда. Ему наоборот, ему надо себя. Понимаете, как бы сказать, пощекотать свои нервы, вот это вот. Это вот такое вот, такое, такая появляется склонность. Вот. И вот я просто вам расскажу одну реальную историю, такую очень кратко. Значит, ехал я в Таллин, и там ко мне пришла на прием пациентка, у нее жалобы были на сильную депрессию. Знаете, что мне вот это вот очень, ну, как бы. Она сама журналист. Вот. Она говорит, что мне просто вот, ну, полностью, ну, вообще уже, ну, вот не хочется жить, вроде все есть в жизни, ну, то, что не хочется, ни самоубийства, ни то, что, ну, просто, говорит, вот я не могу понять, что у меня происходит, я думаю, что это какая-то болезнь, может быть, вы сможете мне помочь. Ну, я, естественно, вам рассказывал, да, что склонность к депрессиям дает, в первую очередь, когда солнце с черной луной, да, в соединении, да, вот, когда черная луна поражает солнце через, например, обитель или экзальтацию, да. Или, например, с Луной, или когда черная лапа поражает Луну через созвездие Рака. Да? То есть вот в этих вариантах может быть такая склонность к депрессии. Но у нее этого нету. Я смотрю, у нее этого нету в гороскопе. Зато у нее белая Луна в Скорпионе и Раху в Скорпионе. Понимаете, что Раху в Скорпионе? Или не понимаете? Сераху в Скорпионе, обители Плутона, такой человек должен жить, нужно рисковать, должен. А что у нее, как она живет? Она журналист в какой-то очень там известной газете в Таллине. Семья, там, собачка, муж, ребенок, там, ну все так, тихо, спокойно, размеренно, машина есть, деньги есть. Все хорошо. Только жить не хочется. Я ей говорю, я могу помочь, но я не знаю, сможете ли вы выполнить. Она говорит, ну конечно, я, говорит, уже столько лет мучаюсь, я антидепрессанты даже пытался принимать. Я говорю, вы знаете, вы уже журналист? Вам хочется поехать в горячую точку. Вот. Например, в Чечню, сказал. Он сказал, например, в Чечню. А он смотрел на полную еду. Я говорю, зачем? Я говорю, ну вот у вас, У вас такая программа, вам надо через риск пройти определенный, понимаете? Вам надо будет очень хорошо. Она говорит, да вы что, да меня же там убьют. Я говорю, нет, вот у вас, говорит, я у нас, я начинаю объяснять, что я говорю, вот, ну ладно, говорю, не буду вам объяснять там все, говорю, поверьте мне, ну съездите один раз, возьмите интервью там у каких-нибудь боевиков там еще, или просто пишите сам книгу. Она ушла такая расстроенная, ну как, знаете, я, ну как, знаете, человек конечно делать не будет, все. Через полгода приехал я в Таллин. Она прибегает, врывается в кабинет. Доктор, спасибо большое, цветы там лежат, еще. Я говорю, что случилось-то? Она такая радостная, Света, я даже не узнал, я помолодела, все. Она не вылезает уже из горячих точек. Она говорит, доктор, я из автомата научилась стрелять. Она даже у этого взяла, вот этого, которого убили, это боевика недавно. У Басаева она даже интервью брала, представляете? Фотографию мне показал нас Басаевым там. Она к этим боевикам там, она и там, и сям, ее везде. Журналистка, она говорит, я говорю, а как? Вот так вообще. Так! Жизнь теперь только начинается, я чувствую вообще. Понимаете, да? Вот и все. И все. И тут ничего не поделаешь. Понимаете, ну ничего не поделаешь. То есть белый у нас скорпион, а спит лирах. Вот и все. А так, конечно, тебе в тельце, понимаете, жить вот этой спокойной жизнью, там, как медуза. И все, и тогда депрессия. Так что тоже на эти вещи внимание обращаю.
А если
рак? Рак не должен быть ретроградный. Так, где-то у меня тетрадочка моя лежала. Ага. Так, значит, теперь вот что. Так, это не все еще. Ну, я могу договорить хотя бы бутон. Если у человека будет черная луна в скорпионе, то, знаете, если белая луна в скорпионе, и там вашего сына забирают в армию, ну, спокойно, отдавайте, только на благо пойдет. Вот ничего с ним не случится, не бойся там, ни дедовщина, ничего. Только на пользу. Но вот если черная луна в скорпионе, или черный у нас не с Плутоном особенности, лучше в армию не отдавайте. Лучше в армию не отдавайте. Лучше вообще, и как бы нужно всегда этим людям поберечься. Понимаете, посмотрите в карте гороскопа. Там есть подсказка всегда, на что надо обратить внимание. Понимаете? Но вообще-то, 3 градуса я говорил уже. Но вообще-то я хочу сказать, что, как правило, опыт показывает, что люди, у которых Плутон с не черной луной, они умирают насильственной смертью. Это не значит, что их там убьют, но стихийные бедствия, что-то еще, ну что-то такое происходит с ними. Риск очень-очень велик. Ну, можно выставить защиту, это не является как бы абсолютно. Ну, конечно, очень сложно, потому что вот эта Чемунда, она так, понимаете, ну, вы же понимаете, с другой стороны, идти по пути, так скажем, Люцифера, не знаю. Вот видите, Гробовой выбрал этот путь, у него и фамилия это заложена, и у него Плутон с Денисом с Ураном, причем не ретроградный, а директный, прямо на асценденте. Прямо на асценденте. Вы на него посмотрите, на него. Вот взгляд такой из него исходящий, все это. Он же как бы людей так вообще как дипломатизирует вообще сразу же, ментально, воздействие. Потом этот самый, у него черная луна в соединении с Солнцем. Солнцем, Нептуном и Меркурием в Скорпионе, то есть в обители Плутона. То есть он служит Люциферу, это то, он как является шахте вешала дар Люцифера. То есть практически понимаете, кто выбрал этот путь. А если бы он его не выбрал, то его уже, наверное, прихлопнули довольно. Не дожил, скорее всего. Но очень человек угрожает смертью, и может быть угрожает смерть от онкологии. Значит, таким людям в обязательном порядке надо противопухолевый препарат назначать. Я имею в виду иммуностронг, там членпраж, то есть людям надо вообще все время об этом позаботиться. Только, конечно, не нужно этих людей запугивать, надо быть очень уместно, аккуратно это сделать. Но если человек такой заболеет раком, очень трудно его уже вылечить бывает. Понимаете, чтобы проявилась как бы Чемунда, значит, вы так, значит, что-то представляете, что вы какой-то такой закон нарушили, я мораль. что-то очень настолько серьезно, понимаете, ну, натворили. Но что-то связано с таким массовым насилием, скорее всего, было. Массовым, понимаете? Обычно это связано с массовым насилием. Либо вы сами стали причиной массового насилия, либо вы как бы, может быть, подтолкнули кого-то, понимаете, на это. Например, дали какой-то так называемый, в кавычках, добрый совет. Да? Даже если черного на скорпионе, это уже опасность серьезная есть. Но когда в скорпионе, там еще нужно смотреть, какой Плутон у человека. Там может еще будет ничего, может еще как-то удастся
получается.
Что?
Между весами и скорпионом, пограничник.
Да, если весами и скорпионом, это как бы получается он действует на глаз нам.
Он в теле Плутон
или нет? В каком градусе?
В пятом.
Чего, скорпиона?
В пятом, да.
Ну, конечно, сильный. Конечно, сильный. Ну так, это же его обитель, конечно, это основное. Это очень сильный. Пятый это уже не пограничное. Это уже чисто скорпионе. Но не сейчас. Сейчас я должен договорить эту тему. Если захотите, мы можем посмотреть ваш гороскоп, там, допустим, там, в субботу. Да? Если вы знаете свое время рождения, мы можем посмотреть ваш гороскоп, если вот такая сложная ситуация. Если народ будет не против, то мы можем это сделать. Так вот, я хочу, чтобы вы записали, что грибы являются вот выражением от энергии Плутона. Да? Все грибы это выражение энергии Плутона. Поэтому у кого слабый Плутон, им надо грибочки есть. Особенно, и чем более ядовитые грибы, тем сильнее Плутон будет действовать. Почему вы думаете, Ленин так грибы любил? А? Потому что надо было побольше Плутона, посильнее иметь. Поэтому грибы так любил. Вот. Причем надо сказать, что из неядовитых грибов, конечно, вот эта ганодерма лаковая, которая у нас составляет основу препарата иммуностройки, она является самой сильной, несущей энергию. Вот. Некоторые травы, но там смешанная энергия Плутона, Сатурна и Марса. Это, например, болиголов, вот, аконит, они ядовитые травы, да, как вы знаете. Дурнишник, там, вот такие травы, они все являются, так скажем, у них доминирует энергия Плутона, они ядовитые, но они как раз ну, обладают действием, ну, скажем, разрушителем на злокачественных клетках. Так, из мест плутонианских, если вы хотите действительно почувствовать, вот что такое чистая энергия Плутона, это поезжайте на вулканические острова. Ну, у вас тут самое близкое, это Камчатка, наверное, да? Mm-hmm. Вот. А я вот люблю вот ездить именно на Тенерифе. Там, конечно, это чисто вулканического происхождения. Но там такая энергия, это Плутону идет. И вообще, вот знаете, там я встретил одну девушку, которая работает гидом. И она там живет все время. То есть она мне сказала, что она туда переехала, помогли там родственники. Она достаточно молодая, она там была не поздняя. Вот. И она переехала туда, ну, чтобы там ее помогли устроить, потому что там очень трудно устроиться гидом, на самом деле. Ну, то есть мало знать там языки и прочее, там какие-то считаются очень хорошие такие места, и энергетические, и погодные, там температура, в общем-то, перепадов резких нет. Хотя Атлантический океан, честно говоря, мне не очень нравится сам по себе. Мне нравится Индийский, в этом смысле, он самый приятный, тихий, как бы, на втором месте. А вот, даже северо-ледовитый лучше, чем Атлантический, он какой-то он такой. Недобрый океан, не знаю, его что-то энергия очень хорошая. Но вот тем не менее, сами эти места, они очень сильные. И вот, знаете, она когда туда уехала, у нее лейкоз сразу же прошел. Она там прожила там пару-тройку лет, она прекрасно себя чувствовала, быстро восстановилась. Вот. И потом решила, что может быть она вернется в Москву. Сама она из Москвы. И она поехала в Москву на там какой-то период, там в межсезонье, там что-то такое. Вот. Ну, она решила поехать на 3 месяца, короче говоря, там пообщаться с близкими и так далее. Вот. И буквально на второй месяц заканчивался, у нее опять начался лейкоз. Только она уехала, через неделю все сразу исчезло. Поэтому ее уже даже врачи там сказали, и все, говорит, что лучше тебе, говорит, вращаться, не уезжать, жить здесь, вот, пожить, что называется. Кстати, многие люди, могу сказать, которых я там встречал, из наших людей, они туда переехали, говорят, у нас очень многие болезни прошли. То есть, действительно, там очень быстро идет восстановление. Я могу сказать, что за все время, когда там находишься, там вообще не бывает, ничего тебя не болит, ни голова, ничего, то есть... Такая энергия идет, там все растения, там необычные такие. И вот многие реликтовые растения, они несут такую энергию тоже, древние растения. А вот эти самшиты, кстати, самшиты. Если кто-то был в свое время, или там сейчас, может, в Польске, там есть рядом тисо-самшитовая роща. Никто не был? Это потрясающее место. Я там просто в детстве, мне родители часто возили, потому что там был военный санаторий. Это тиса самшитовая роща, это вот сказочный мир. Ты туда входишь, и там вот вообще тишина вообще. Там тиса не пойдет, ничего. А эти деревья, они самые прочные в мире. То есть вы топоромах не сможете, вот этот топор затупится. Так вот эти вот, там такое ощущение, лес как сверху крона, и там что-то есть. Как, но это очень, они очень высокие деревья, там что-то есть, наверху какие-то, может быть, там птицы, но... Тут такая мертвая тишина, кустарники, каждому растению там минимум по 2-3 тысячи лет дерево. Ты идешь, и вот это вот ощущение, какой сказочный лес такой совершенно. И энергия, она так прямо начинает какие вибрации создавать. Потом, кто еще относится к лудунианским самым местам? Это, конечно, пещеры, но только такие, знаете, глубокие, вот, типа как вот пещера в Новом Афоне. Не такие же там пещеры, там... Там, помню, на Крит поехал, там говорит, ну, пещера, там, Зевс родился. А ну, как эта комната такая, пещера, ну, какая-то пещера. О, в Новом Афоне, там, как на метро туда едешь, там, и потом там еще, там, такие огромные. Вот это да, а вот там чистый Плутон. Такие пещеры и чистый Плутон. А это не... Кстати, в городах, вот, где есть метро, метро является это вот таким зоной плохого Плутона. Ну, у кого злой Плутон, вообще лучше на метро не ездить. Вот. А очень сильно повреждается энергетическая матрица, защита очень плохая. Ну, защита плохая у людей, у которых слабый Плутон. Если он еще и злой. Если он добрый, слабый, еще куда лишь вот так. Так, и запишите еще. Так, металлы. Вольфрам. Ну, плутоний еще есть такой, да, металл. Вольфрам, плутоний. И вот, кстати, металлокерамика, да, из которой сейчас, да, вот зубы ставят, это тоже, кстати, плутонианская энергия. Так, из камней. Не так много. Из камней не так много. Ну, я могу сказать, что дымчатый топаз, раухтопаз. Вот это вот очень много энергии плутона. Дымчатый топаз, раухтопаз. И, конечно, черный бриллиант. Там смешанная энергия сури. Но, в общем, когда чисто черный бриллиант, это очень сильная энергия Плутона. Ямараш. Вот, если обычный бриллиант, его нужно приучать 7 лет, то этот 40 лет. Поняли, да? Черный бриллиант нужно приучать 40 лет.
А зачем выносить?
Ну, не надо, у меня вот тут стоят эти черные бриллианты. Но я не всегда не ношу, я то есть использую только определенные модели.
Вчера говорили.
Полевые, то есть, понимаете, создаются потоки энергии, нужно с ними работать, чтобы это было лучше. Но у меня они очень маленькие, большой бы никто же не стал носить. Он бы меня разорвал бы на счастье. 40 лет приручать это самое. Только если по наследству получаете, тогда он не приручается. Понимаете? Но, как правило, черные бриллианты носят вот эти вот всякие главы всяких тайных орденов там и так далее. У них перстни. Они их специально носят. Они всегда на безымянных пальцах. Если вы хотите усилить, например, свой плутон, у вас слабый, тогда на правую руку. Ну, то есть, если у вас, не дай бог, злой, но слабый, тогда лучше это самое носить только на левой. Только на левой. Можно камушки попроще, у которого смешанная энергия. Это белая бирюза. Вот. Лабрадор. Ну, турмалин еще красноватый турмалин. Вот. Так лабрадор он, конечно, это самое. Много там тоже энергии. Но он это смешанный. Можно попроще, конечно, использовать. Конечно, лучше всего камни Плутона сочетаются с золотом. Хотя, в принципе, да, пожалуй, золото. Можно белое золото. Можно белое золото. Или обычное золото, или белое золото. Вот. Ну, например, вы говорите, а зачем тогда там носить? Ну да, конечно, в принципе, если, например, в родне у кого-то есть такой камень, да, тогда таким камнем можно было бы лечить, те же злокачественные опухоли. Понимаете, у человека, допустим, есть пенопалы, что-то операцию сделали, да? Вот, он бы носил себе бы на левой руке перстень с черным бриллиантом. Да? Но если он уже прирученный, то есть, да, в течение 40 лет, то есть, или полученный по наследству, да? И все, и у него онкология уже не повторится. Понимаете, да? А вот если это, не дай бог, украли, убили, это все. Вот тогда тот, кто приобретет его, то он убьет не только этого человека, он убьет всех членов его семьи и вообще весь род. Всех, кто живых, то есть, значит, там не такая месть, там такой мощный этот дух этого камня, что, не дай бог, поэтому, конечно, если появится соблазн кого-нибудь украсть, этого не делайте.